Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сразу я вам сейчас выдам все каналы для связи с нами, все каналы информации и дезинформации. Плюс 7985-970-45-45 – это СМС. Аккаунт «Вызван» через Y, через Y – это Twitter. Что еще? Ну, и СМС, Твиттер, да, самое главное, сетевизор, конечно. У нас здесь камеры, как обычно, стоят, и сетевизор, это айфоны, айпэды и Google Android. Смотрите нас, слушайте, пишите, мы вам отписываться не будем, но отвечать будем. Ну, вот все необходимые слова технические я сказал, переходим теперь к контенту, как сейчас модно говорить, к содержательной части нашей сегодняшней программы. И здесь я полагаюсь исключительно на своего гостя Юлию Кантора, историка, доктора исторических наук. Собственно, не первый раз у нас на программе. Здравствуйте, Юля.
Здравствуйте, Бог даст, не последний.
Дай Бог, не даст, не последний. Но пока поезда между Санкт-Петербургом, где живет и работает Юля, и Москвой еще ходят,
самолеты
летают. Так что я думаю, что пока будем общаться, как-то будем встречаться домами. Вот. Тем более, что, ну ладно, не, в данном случае вы просто у нас доктор исторических наук, а у Юли есть еще, я все-таки выдам тайну большую.
Большая тайна, да.
Да, она еще сотрудник Эрмитажа, а Эрмитаж уже просто стал, по-моему, вторым действительно, уже такой, породнились просто с «Эхом Москвы»,
да, через программу. Да, заполонили весь эфир.
Да, через программу «Дворцовая площадь 2», да?
И не только.
Ну, и не только, да. Ну, вот так что радио «Эхо Москвы» становится филиалом Эрмитажа.
Ну, у нас и филиалы по всей стране, вот будет и в Москве.
Да, я же не осмелился сказать, что Эрмитаж будет филиалом.
Правильно, не осмелились.
Я в Москве, я думаю, с пятого с ним обиделся. Вот. Ну, ладно, все, шутки в сторону, потому что у нас тема сегодня серьезная, я бы даже сказал, трагическая. Потому что мы сегодня будем говорить действительно об очень больных страницах истории, раны от которых, так я буду сейчас с пафосом говорить, в общем-то, еще кровоточит, я бы сказал, до сих пор. И на трагедии этих страниц истории замешаны во многом, к сожалению, можно сказать, и сегодняшние взаимоотношения России с тремя прибалтийскими государствами. Мы будем говорить, тема нашей программы – депортация в странах Прибалтики.
Из стран Прибалтики.
Из стран, ну, безусловно. Ну, да. Ну, да, депортация, конечно. Вот, депортация из, советская депортация из стран Прибалтики, но я думаю, что мы помимо самой депортации, и, так сказать, поговорим о всем контексте, в которых эти депортации проходили.
Но нужно напомнить, что этому трагическому событию исполняется 14 июня ровно 70 лет.
Да, у нас сплошные даты, даты, у нас все под юбилеи.
Трагически в данном,
да,
случае.
Ну да, да. Хотя мы, как вы, постоянные слушатели и зрители нашей программы знают, что мы специально под юбилей нашей программы не под этим, потому что не люблю я, честно вам скажу, юбилеи, потому что юбилей или писателя, или события, это значит, получается, что раз там в 5 или в 10 лет об этом вспоминают, а потом все остальные годы это никого не волнует. Но неважно, ладно, это уже немножко тоже другая тема. Юля, так что будем говорить, значит, о Прибалтике. Собственно говоря, депортации начались, естественно, после аннексии трех государств в соответствии с протоколами, да, секретными протоколами к пакту Молотова-Риббентропа. Почему? Что это был такой удар по антисоветчикам, это такие репрессии в связи с какими-то антисоветскими настроениями вот в этих странах, государствах, что, в общем-то, можно было бы понять.
Вы знаете, ну, ответ на вопрос, почему применительно к сталинской внешней или внутренней политике задавать достаточно, вернее, отвечать на этот вопрос достаточно трудно. Я бы не считала, что даже в условиях насильственно проведенной советизации, то есть советской инвазии на территорию независимых государств Балтии, Литвы, Латвии и Эстонии, даже в таких условиях, в условиях того, что были сменены правительства, потом было фактически инспирировано в кавычках добровольное вступление в состав Союза, в статусе республики и так далее. Но даже при этом нет никаких оснований, во всяком случае документальных каких-либо оснований, говорить о том, что массовые депортации 1941 года были сколько-нибудь, скажем так, внутриполитически обоснованными. Да, действительно, в, на тот момент уже республиках Прибалтики, они были присоединены в 1940 году.
Советские республики.
Да, 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 да. Ну, страны Балтии, республики Прибалтики. Используя эти дефиниции. Так вот, в Прибалтийских республиках, конечно, в принципе, скажем так, особой радости по поводу включения в Советский Союз не было. Но надо сказать, что даже по материалам спецслужб, допустим, или МИДовским материалам, которые мне удалось читать, в том числе в архиве внешней политики нашем, и в балтийских архивах Литвы, Латвии, Эстонии, в которых мне пришлось работать эти два года, можно видеть, что, в принципе, несмотря на прохладцу, с которой встречало население балтийских государств или республик, вхождение сначала советских войск, а потом все остальное, и подписание договоров, да, со сменами правительств, потом с проведением выборов и так далее. Несмотря на это, особой агрессии не было. Более того, кстати, это еще и вопрос, так сказать, к национальному самосознанию граждан этих государств. Никаких выступлений, сколько-нибудь публичных, и уж тем более сколько-нибудь массовых, не было зафиксировано даже спецслужбами. При том, что события развивались достаточно внятно применительно к будущему этих государств. Но вот это вот «можешь выйти на площадь», так вот на площади в Прибалтике не выходили. Но тут есть два обстоятельства, о которых имеет смысл сказать. Во-первых, к этому времени, то есть к 1940 году, в течение довольно большого промежутка времени в независимых государствах Балтии были установлены жесткие авторитарные режимы. Конечно, не такие, как в сталинском Советском Союзе, но все-таки вполне авторитарные. То есть фактически были нивелированы функции парламента, а где-то они и не собирались даже. Не действовала конституция, было введено военное положение, были просто военные перевороты, и потом введено государственные перевороты со сменой правительства внутренней. И поэтому, собственно, демократическая прививка или либеральная прививка государственности, в общем, была фактически не то чтобы аннулирована, но очень смикширована. И, может быть, еще и поэтому...
Извините, здесь я вас перебью. А кто, собственно говоря, эту прививку делал?
Ну, понимаете, в чем дело? Когда государства получили независимость, причем два из этих трех не своей государственности не имели никогда, я имею в виду Эстонию и Латвию.
Да.
Но, тем не менее, так сказать, вопрос самосознания был. Литовское
княжество все знают.
Да, Великое княжество Литовское было, да. Остальные две страны стали независимыми, опять же, в силу известных политических обстоятельств в России, ставшей советской, ну и, да, отколовшись от нее и получив от нее независимость. Надо сказать, что это тоже исторический парадокс. Оба раза государства Балтии получали свою независимость из рук России. Но оба раза. И тогда, и в 89-м, 91-м годах. Ну, это факт, с которым трудно спорить. Вопрос только о причинах, в которых это было связано. Так вот.
И в каких формах.
И в каких формах это было, конечно. И тем не менее, повторюсь, что несмотря на, как вы так намекнули, да, что особой традиции, да, независимости не было, но тем не менее, 20 лет государства жили самостоятельной жизнью.
Нет, вы сказали, вот, что они такие
либеральные, да.
Что какая-то,
ну,
прививка, была прививка,
нет,
либерализм,
ну, все-таки первые несколько лет независимости, все-таки это было совсем по-другому,
ну,
чем в России,
наверное,
нет,
да.
Была эйфория, создавались некие действительно государственные институты вполне демократического свойства, писались конституции, ну, вот потом известно, что получилось, но так называемая нестойкая демократия приводит к авторитарным, да, формам правления, так и было. Вернусь. Но, тем не менее, не было зафиксировано никаких публичных очагов сопротивления. Не публичные были, они видны в переписке. Они в личной переписке, они видны, конечно, в разговорах, они видны по, так сказать, обобщенным материалам, о умонастроениях населения, это всегда, в общем, барометр такой, о том, что да, советизация проходит, немало кому нравится, а государственная экономика, кому оно понравится, лишение частной собственности, кому оно понравится, непонятная политическая структура, ликвидация армии, кому она понравится. То есть вот это все, естественно, блуждало в населении. Но, опять же, никаких всплесков внятных, тем более, когда уже туда там были наши войска, и не было. Но, опять же, в случае с Прибалтикой, вот эта трагедия моментальной массовой репрессии, если можно так сказать, была, ну, в сталинском советском понимании мерой некой превентивной. Потому что под выселение попали самые разные выселения, депортации, аресты и так далее, в том числе и под высшую меру наказания, попало большое количество самых разных людей. Опять же, они были репрессированы во внесудебном порядке, списочным составом.
Да, вот это, кстати, я хотел как раз спросить, юридически это как-то было оформлено?
Ну, как все, как многое, вернее.
Нет, ну что, это чье это решение?
Это решение, разумеется, это государственное решение, которое, в общем, было оформлено уже в середине мая 41-го года, то есть, ну, практически год спустя после включения, даже меньше, чем год спустя.
Май 41-го.
Постановление, конечно, мая 41-го. Постановление ЦК ВКПБ, я цитирую, СНК, то есть Совета народных комиссаров от 16 мая 41-го года, о мероприятиях по очистке Литовской, Латвийской и Эстонской ССР от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента. Как вы понимаете, под эти категории попадали просто все. Социально опасный, антисоветский, в каком качестве антисоветский? Они недавно вошли в Советский Союз, как они? Советские, антисоветские? По сути, это постановление, как показывают документы, опять же, с которыми пришлось работать, это постановление было написано постфактум. А работа по составлению списков категорий для зачисток, так сказать, массовых, уже шла.
Это кто этим занимался практически?
Ну, практически, как всегда, передовой отряд партии, спецслужбы НКВД, естественно, по указанию ЦК ВКПБ, потом оформившего уже проделанную работу.
Постфактум.
Да, поэтому в этом смысле, опять же, надо понимать, что да, НКВД всегда выполняет, так сказать, функции меча, выполняло функции меча, но инициатором была партия. Это принципиально для понимания вот советской системы, так сказать, карательной в том числе. Вот. И возвращаясь к этой теме, вот можно долго цитировать огромный документ, кто попал под эту репрессивную махину единовременную. Причем это не значит, что в течение первого года, когда Прибалтика была советизирована, репрессий не было вообще. Ну, были, как во всем Советском Союзе. То есть с гражданами Прибалтики, Прибалтийских республик обращались с той же степенью террора, как и по всей советской стране. А вот такая массовая, такая ударная, что ли, депортация вот случилась в 1941 году. Что, как вы понимаете, вдвойне трагично.
Юль, значит, мы все время говорим массовые. Что такое массовые в цифрах?
Ой, вы знаете, это вообще очень опасная вещь насчет того, массовое, не массовое в цифрах. А знаете, 1% это много, мне пришлось, к сожалению, сталкиваться с цифрами,
согласен,
что 1%
да.
Это не массовая депортация, 2%
ну, да,
это не массовая.
Что вы говорите, там, какие, да, какой там миллион,
да,
всего-то 500
всего-то,
тысяч.
Всего-то, в том-то и дело, в
ну,
том-то
да,
и да.
Нет, это я понимаю.
Все-таки
да,
я позволю себе, отвечая на этот вопрос,
но,
процитировать.
Да, но, тем не менее, какие-то цифры есть?
Значит, разрешите НКГБ, НКВД, Литовской, Латвийской, Эстонской ССР арестовать с конфискацией имущества и направить лагеря на срок от 5 до 8 лет, и после отбытия наказания в лагерях сослать на поселение сроком на 20 лет, читай на всю жизнь. Следующая категория лиц. Тут куча. Участники контрреволюционных партий, учитывая, что контрреволюционными объявлялись все не большевистские априори, а компартия была в каждой из республик, в каждом из государств Балтии независимых запрещена, она была вне закона практически. Значит, соответственно, все остальные попадали под контрреволюционные. Участников антисоветских, националистических и белогвардейских организаций. Насчет белогвардейских организаций особая тема. Очень многие офицеры белых армий или царские офицеры, интеллигенты просто, ну, начиная от Игоря Северянина, например,
да,
или многих, после 17-го года уезжали в Литву, Латвию, Эстонию, как вы понимаете, спасаясь от репрессий как раз в Советской России.
Самая такая ближняя эмиграция.
Да. Бывших охранников, жандармов, руководящий состав полицейских и тюремщиков, то есть это госслужащие, да? Бывших крупных помещиков, фабрикантов и так далее. Бывших офицеров, внимание, польской, литовской, латвийской армии, то есть армию.
Это, наверное, касается
вычищали.
Больше всего Литвы.
Всех. Эстонской и белой армии. Причем литовской, латвийской, эстонской, польской, это потому что Вильнюс. Да, там,
я имел в виду, что польская армия...
Все они названы белыми армиями только потому, что это просто были армии независимого государства.
Они не были красными.
Потому что они не были красными. И так далее. Значит, естественно, рассмотрение дела на лиц арестованных и ссылаемых возложить на особое совещание. Это к вопросу о юридической подоплеке. Это внесудебный орган. Итак, кого куда ссылали в основном в Сибирь и в другие отдаленные регионы Советского Союза. Итак, согласно постановлению, о котором вы спрашивали о цифрах, по Литве репрессировано 15 851 человек, по Латвии репрессировано 15 171 человек, по Эстонии репрессировано 9156 человек. Всего по трем республикам репрессировано 40 178 человек. Так и есть.
Подожди, но я
всё получается.
Сказал, уже 45.
Нет.
Как 15, 15
и 9.
А, и 9.
40 тысяч. Они...
Это вы мне сейчас прочитали постановление 16 мая.
Это уже отчет. Нет, это уже отчет от 17-го.
Да, поэтому я как раз удивительно.
Это отчет от 17 июня, когда закончилась эта депортация. Она шла с 14 по 17 июня одновременно, синхронно по всем трем республикам.
14 июня?
Июня 1941 года.
По 17, то есть за три дня?
За три дня 40 тысяч. Это к вопросу о массовости и о мгновенности этого действия. За три дня синхронно. И, кстати, опять же, да, сопротивления, увы, никакого не было. Хотя свидетелей, естественно, было много. И надо сказать,
увозили,
что по документам... Увозили эшелонами, причем в основном разделяя, об этом тоже есть документы. Они находятся в том числе в литовском, в особом архиве Литвы, архив на русском языке, потому что это архив нашего КГБ, который не был вывезен. Вот. И он сейчас находится в центре геноцида и резистенции жителей Литвы. Кстати, очень хороший центр, очень интересный. Там, можно
как называется центр?
Центр геноцида и резистенции жителей
это
Литвы.
Это вот типа как Латвии, музей советской оккупации?
Вы знаете, я бы не сказала, что это
нет,
типа...
Нет, но по идеологии.
Гораздо шире. Гораздо шире и гораздо профессиональнее, на мой взгляд, чем музей оккупации Латвии. Это исторический, так сказать, центр вот в Литве.
Он... А эстонцы, кстати, создали что-то?
Есть. Он такой же частный, как и в...
Частный?
А и в Латвии он частный.
Он не
в основном... Нет, это два негосударственных музея. Вот в Литве как раз центр государственный.
Uh-huh.
И это в данном случае, по-моему, гораздо лучше, потому что это дает возможность больше профессиональной, а не пропагандистской работы, как это происходит, увы, на мой взгляд, в значительной степени в Латвии и в Эстонии. Те музеи спонсируются в значительной степени, ну, как это указано в официальных документах, диаспорой, находящейся там за пределами, ну, в Америке, скажем, в Канаде,
ну,
и так далее. Вот это накладывает там, отпечаток определенный. Вот, так по документам. Я просто хотела сказать, что видно, что советская власть, воцарившаяся, так сказать, в Прибалтике, очень активно использовала местных доносителей, осведомителей, подручных, карьеристов и так
ну,
далее.
Как
то
как
есть
иначе.
Это не было исключительно, знаете, московское влияние. Очень много было желающих, так сказать, помочь,
желающих
нажиться,
помочь. Ну,
сделать карьеры и так далее.
Это
да.
Всегда везде.
Да. Если говорить о национальном составе, это такой постоянно встречающийся вопрос, потому что, например, я не сторонник термина «геноцид» в классическом хрестоматийном понимании этого слова, применительно к гражданам, подчеркиваю, Литвы, Латвии и Эстонии, потому что репрессированы были представители далеко не только титульных национальностей, то есть латыши, литовцы и эстонцы.
Ну, в смысле этнических.
Да. Советский террор был интернационален по своей сути. Как ни парадоксально это, может быть, звучит и цинично, но, тем не менее, репрессированы были латыши, литовцы, эстонцы, русские, украинцы, белорусы, евреи и так далее, потому что речь шла вот о тех категориях, о которых я только что, значит, говорила применительно к постановлению. Вот. Был, я бы сказала, социоцид. Это было. То есть некое вычищение различных социальных слоев внезера на национальный состав.
Ну, собственно говоря, это и есть содержание советской власти, и в чем, в общем, различие
совершенно
двух,
верно.
Да,
совершенно
немцы
верно.
По национальному признаку,
Соловков, да,
советский,
да.
Советский режим по классовому социальному.
По классовому признаку. Социальному какому угодно, да.
Да.
Но были и по национальному признаку в советской стране репрессии тоже, как мы знаем.
Ну, да. Да, то безусловно.
Были-были.
Да.
Была финская операция, была немецкая операция, ну, а с Чечнёй и так известно, а с крымскими татарами и так далее, и так далее. Многие-много
ну, да, ну,
было
вообще,
по этническим
да,
принципам да. Тоже было в советской
ну,
стране. Но в данном конкретном случае ничего общего с этим, естественно. Но в данном случае как раз этого не было. Что не упрощает ситуацию, но просто, чтобы не было двусмысленности
угу,
вот этой.
Угу. Понятно. То есть понятно, конечно, еще не все понятно.
Далеко не все понятно.
Далеко не все понятно. Вы несколько раз вот сказали, что как бы вот входили советские войска и так далее. Хорошо известно, что август 1939 года подписан пакт Молотова-Риббентропа, подписан секретный протокол. Началась аннексия, оккупация, там разные можно термины применять, значит, этих трех бывших государств, а ныне республики.
Ну, постепенно, да.
Ну, не ныне, в смысле, сегодня, а тогда, постепенно.
Аннексия.
Да, аннексия, хорошо. С самого начала войска советские стали входить? Или какой-то был
чего?
Период? Ну, вот когда они, короче говоря, вошли?
Нет, ситуация развивалась в несколько этапов.
Да.
Вошли они в 40-е годы.
Прибалтийские правительства тех лет они, собственно говоря, узнали достаточно быстро о том, что им, о своей судьбе.
Ну, естественно, трудно было не узнать на самом деле, хотя действительно никто не уведомлял их, собственно, о наличии секретных протоколов и их содержании к пакту Молотова-Риббентропа. Но, конечно, произошла серия, именно серия переговоров с посланниками, послами, дипломатическими руководителями дипмиссии.
Там разные, советники, там разные.
Нет, я имею в виду с руководителями дипмиссии этих государств, аккредитованных в Москве.
Когда сам с ними разговаривал.
Примерно так, по 7-8 минут максимум. Все остальные переговоры велись уже на более таком низком уровне в статусном отношении. И, собственно, в начале Советский Союз был очень мягок. Очень мягок. Переговоры шли в таком, я бы сказала, конечно, настойчивом ключе, но без, скажем так, без применения дипломатической силы. А вот потом уже дипломатической силой. И не только дипломатической, но и военной.
Ну, как это неприскорбно, извините, как неприскорбно это сознавать, но вот из того, что я видел, во всяком случае, из архивных тоже материалов, вот записи этих бесед, пусть и коротких, но, в общем-то, сдавались легко.
Да. Я должна сказать, что, вероятнее, я видела больше, чем вы, но готова с вами согласиться. Именно потому, что сдавались легко, но руководители имеются в виду.
Ну, я имею в виду
на уровне переговоров. Там была сложная, действительно, не так, чтобы оправдывать, или не прокурор, да, и не адвокат, и не объяснять, но действительно сдавались легко, во-первых, потому что приходилось балансировать с одной стороны, между Германией и Советским Союзом ведь тоже. В случае с Литвой был предложен, знаете ли, я бы сказала, сладкий кусок. Вильнюс, Вильно. Это отдельная тема совершенно. В Латвии и Эстонии ситуация была другая, маленькие страны. И, вы знаете, лучше было уйти, как сначала оказалось, под некий протекторат. Причем интересно, впервые, вот мы с вами сейчас только что чуть-чуть поспорили насчет аннексии или оккупации, так вот слово «оккупация» впервые употребил товарищ Сталин. Он сказал, если не мы, так немцы вас оккупируют. Это есть в мидовских документах. Вот. И в этом смысле, понимаете, балансирование-то было достаточно сложным. Но опять же, учитывая, что каждый из руководителей тех стран очень боялся за свое место, а вроде бы им гарантировались те же, так сказать, права все-таки государства, да, то вот это, то таким образом были заключены действительно относительно легко, хотя при давлении, договора о размещении довольно большого количества баз. Опять же, по материалам мидовским нашим, можно увидеть, что торг шел, сколько тысяч советских военных будут размещены на этих базах. И Советский Союз в лице Сталина, потом Молотова, ну, естественно, все это по указке первого лица, начинал с большей цифры и доводил ее до, казалось бы, меньше, но тем не менее заранее запланированной Советским Союзом. То есть в этом смысле дипломатия советская была такая продуманная, она не была вульгарной, я бы сказала. Вот. Другой вопрос, что после того, как это произошло, и советские войска начали входить в Прибалтику. Вот дальше начался следующий раунд, когда, используя различные методы, в том числе и недипломатического давления, шла перегруппировка войск границ, причем огромных, есть эти цифры, как блокировали Прибалтику в случае неповиновения, о смене правительств как раз. Прибалтику упрекали в сговоре, так называемой Балтийской Антанте. Прибалтику упрекали в несговорчивости, а в случае с Литвой исчезновению советских солдат, и требовали смены правительства и даже предания ответственных лиц суду.
Запятая. Прерываемся на несколько минут. После этого продолжение программы.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, сетевизионную. Программа «Цена победы». Виталий Дымарский, ведущий. И в гостях, напоминаю, Юлия Кантор, историк петербургский, историк, доктор исторических наук и сотрудник Эрмитажа. Мы уже этих лет выдали.
Да. Да, насчет Юля. Предания суду. Мы остановились перед выпуском новостей на предание суду. Я тут пошуршала бумажками и нашла как раз нужную мне цитату.
И что нашуршали?
Нашуршала. Мы говорили о том, что советское правительство предъявляло ультиматумы каждой из стран.
Да, да.
В случае с Литвой ультиматум был особенно жесткий, потому что действительно на территории Литвы пропадали военнослужащие. Как и почему, в общем, не совсем понятно до сих пор. Некоторые даже возвращались. Но, тем не менее, ультиматум остался в силе. Но первая глава этого ультиматума, а он был идентичен по отношению к трем государствам, за исключением первого вот пункта о пропаже военнослужащих. Остальные два – сменить правительство и вот предать суду. Так вот, в случае с Литвой, когда нужно было предать суду, руководителей определенного уровня в государстве, кабинета министров. Причем президент Литвы Сметана пытался с Молотовым разговаривать о том, что нет таких статей, по которым там определенных людей в статусе министров можно было бы вот так взять и предать суду. Молотов продемонстрировал своеобразное уважение к праву. Прежде всего, нужно их арестовать, а статьи найдутся. Да и советские юристы могут помочь в этом, изучив Литовский кодекс. Ну, абсолютно советский вариант, абсолютно, правда? Да. Вот. Ну и перспектива просматривается очевидно.
Можно сказать, что и российский.
Ну, это я говорить не могу об этом, а вот в случае с сталинской юстицией это именно так. И, в общем, в течение там, 15, 16, 17, 18 июня 40-го года советские войска стали входить в страны Балтии. Причем это дополнительные войска по отношению вот к тем изначально оговоренному, к тому изначально оговоренному контингенту, который был. Это тоже был.
Тогда не было принято, да, говорить ограниченный контингент.
Да, это был неограниченный, я бы сказала, контингент, но тем не менее. И вот я вам опять же прочитаю без удовольствия, но с необходимостью директиву политуправления Красной Армии, которая обеспечивала политическое, естественно, обоснование планируемой военной операции. Это 15 июня. Июня 40-го года. Наша задача ясна. Мы хотим обеспечить безопасность СССР, закрыть с моря на крепкий замок подступы к Ленинграду, к нашим северо-западным границам. Через головы правящие в Эстонии, Латвии и Литве антинародные клики мы выполним наши исторические задачи, а заодно поможем трудовому народу этих стран освободиться от эксплуататорской шайки капиталистов и помещиков. Хорошо, правда?
Красиво так.
Вот. Как и положено.
Политуправление писало.
Да, скажу только, что были подготовлены лагеря НКВД на более вместимостью, так сказать, более чем 60 тысяч военнопленных. То есть акция планировалась масштабная.
А, кстати говоря, вот возвращаясь по поводу лагерей, хотел вас еще спросить в первой части, когда мы заговорили. Это в основном была Сибирь. Это были специальные лагеря для прибалтов? Или это были как бы...
Вы знаете, это по-разному. Мы рассеивали. Их рассеивали. Потому что опасно было такую... Вот тут-то как раз было опасно такую концентрированную массу группировать в одних лагерях. Нет, как правило, нет.
То есть мы получили, кстати, вот Елена из Санкт-Петербурга. Нам пишет, вот в войну моя мама работала на Урале.
Угу.
Туда привезли депортированных. Это был цвет эстонской интеллигенции. Мама часто с теплотой о них рассказывала, всегда говорила, они нам этого никогда не простят.
Знаете, вот действительно, в число депортированных ведь входили, как мы уже говорили, люди совершенно разного образовательного статуса, интеллектуального, так сказать.
Кстати, вопрос есть по социальному составу.
Очень разный. Вот начиная действительно, понимаете, интеллигенция, которая, как всегда, является индикатором, что ли, лакмусом, если угодно, общественных настроений, но в определенном смысле, конечно, страдала таким же образом, потому что она могла быть объявлена априори антисоветской, контрреволюционной и так далее. То есть та интеллигенция, которая не принимала этот советский поход на Прибалтику, так сказать, естественным образом. Вот, да. И в ссылке, конечно, в ссылке в лагерях и так далее заметно, может быть, больше интеллигенции. Хотя, опять же, это не было, опять же, сословности в этих депортациях не было. Снимали разные слои, да, в том числе интеллигенцию.
А там же, а вот в деревне, прибалтийской деревне, там было такое же деление, как в советской? Я имею в виду там кулаки?
Не успели. Вот в 40-41 году, естественно, не успели. Вообще коллективизацию в советском варианте решили перенести на 42-43 год, ну, по известным причинам, да? Но все это началось в 46-м, 47-м, 49-м, потому что, опять же, учитывая специфику экономики тех стран, республик, это хударские страны все.
Конечно,
аграрный сектор, естественно,
безусловно.
Совсем другим укладом. И с этим сразу возникли проблемы, и поэтому решили постепенно отложить.
Литва все-таки немножко стоит.
Ну, и тем не менее, да, Литва и ее, так сказать, полонизированная часть, да, это все-таки немножко другая история. Вот. Но все-таки коллективизацию отложили, равно как и когда стали формировать стрелковые корпуса и на базе армии, да, там возникла колоссальная проблема с религией. Армия-то наша должна была быть атеистической, а религия, в случае с Эстонией лютеранская, а в случае с Латвией и Литвой католическая, она, конечно, искоренялась большим трудом, опасались вспышек, потому решили этого не делать.
Такой вопрос, казалось бы, элементарный, он вообще-то не очень относится к войне, Но, может быть, вот вы изучаете три республики, государства, ныне, безусловно, государство, может быть, вы знаете исторически, как это произошло. Почему не произошла русификация Литвы? Произошла русификация Латвии и Эстонии, а в Литве нет. У вас есть какая-то версия?
У меня есть версия. Ну, во-первых, давайте посмотрим на ситуацию начала 20 века. Ну, к 17-му году.
Так именно потому, что они были частью Российской империи.
Да нет, и Польша была частью России, не в этом дело. Российская империя, я имею в виду.
Верно.
Нет, сейчас я не о том. Посмотрите на эту ситуацию. В Эстонии и в Латвии исторически процент русского населения был гораздо больше, чем в Польше и в Литве. Ну, да?
Ну, понятно.
Да. И на момент присоединения к Советскому Союзу, то есть на 40-й год, например. Ну, конечно, процент русского, русскоязычного, скажем так, населения был в Латвии и в Эстонии существенно большим изначально своих.
И до 91-го года так. Только до сих пор это так.
Правильно. Ездили, приезжали уже после войны по путевкам комсомольским, по распределению и так далее. Тоже в Латвию и Эстонию больше присылали. Литва пошла, Литва так немножко особнячком вообще стояла. Она выдвигала на ответственные руководящие должности членов компартии, активистов и так далее, но своих. Там была, ну, как мне говорили литовские коллеги, в том числе из дипломатического корпуса, ну, поскольку пришлось работать в архивах, что это связано с тем, что Литва аккуратно не пускала к себе вот эмиссаров,
массовом порядке.
Это было сделано достаточно трудно, естественно, но лавируя там, в том числе между Москвой и Вильнюсом, это удалось. Вот. Но, в принципе, предпосылки были созданы еще в довоенное время. Именно...
И, собственно говоря, обретя независимость вот после 91-го года, Литва единственная...
В Литве была другая проблема.
Абсолютно не было проблемы. Да,
нет, вот Литве была другая проблема. В Литве проблема была и в значительной степени осталась с польским населением, конечно.
Это другая проблема.
Это проблема, но она очень важна и болезненна. И для Литвы, в общем, и для Польши. Да? И...
Ну да.
Эхо Вильно
всё-таки кусочек Польши прихватили.
Да, по сути, если можно так сказать, хоть и Литва, конечно, не участвовала в пакте Молотова-Риббентропа и в разделе Польши.
Да, но она выиграла за счет.
Она поучаствовала в разделе Польши косвенным образом, только потому что согласилась, будучи абсолютно независимым государством, принять в подарок город Вильно и Виленский край. Так что...
Если предположить, безусловно, так совершенно вообще, что вдруг вот завтра скажут, что вот аннулировать, там, скажем, пакт Молотова-Риббентропа, Литва, Украина, Белоруссия...
Но не Россия.
Нет, я говорю...
Да. А Россия не осталась... Да, Россия в этом смысле абсолютно чиста, хоть она и правоприемница Советского Союза. В географическом, в геополитическом смысле чиста. Ничего из приращений, включая Молдавию, да, приращений пакта Молотова-Риббентропа Россия не имеет. И именно Россия признала пакт позорным, преступным и так далее, да? Те государства, ну, это совершенно другая, не совсем та же тема.
У нас есть территориальные, безусловно, приобретения, но они по итогам Второй мировой войны.
Они по итогам Второй мировой войны, но не факт.
Это как там Калининград.
А, скажем, когда в других государствах идет речь, я не хочу кого-то оправдывать или защищать, опять же, но когда идет речь о там, преступности пакта, которая неоспорима, да, это преступность, ну, так тогда может действительно как-то поменяться границами, да, другим государствам. Ну, как известно, послевоенные границы не рушили.
Дмитрий прислал из Екатеринбурга. Юлия, видимо, это к вам.
Видимо,
изучая данную тему, какова была доступность архивных документов для вас в России и в Прибалтике?
Вы знаете, тьфу-тьфу, мне везло. В том смысле, что, ну, начну с прибалтийских, да, поскольку это, вообще я постсоветский человек, я впервые приехала в Литву, Латвию и Эстонию 2 года назад, даже, ну, в течение, да, я не была в советское время там, вот, и благодаря помощи латвийских, литовских и эстонских коллег, вот, действительно, несмотря на некоторую разницу во взглядах, хотя не радикальную, поверьте, как касающуюся, так сказать, времени 39-41 годов, так и 41-го, 44-го, 45-го, это не такая радикальная разница позиций у профессиональных деполитизированных историков, как может показаться, когда мы смотрим какие-нибудь политические дебаты по телевидению. Историки, они историки. Так вот, благодаря помощи коллег, которые направили меня, надо же было ориентироваться, что где лежит в буквальном смысле. Например, фантастический архив, это самое, пожалуй, сильное впечатление, Латвийский государственный исторический архив, где хранится вся коллекция Министерства по восточным территориям Розенберга, но это уже военное время, военное для нас, Великой Отечественной войны. Да? Вот, особый архив Литвы, о котором я говорила, государственный архив
Это все
Румынии. Это все открыто для иностранных, в моем случае, да, для иностранных граждан. И мне любезно помогали, надо сказать, сначала со мной в некоторых случаях не сразу переходили на русский язык, я предлагала английский или немецкий, но абсолютно легко, когда надо было помогать с переводами, например, с эстонского, потому что на немецком я читаю, на русском понятно, да, а на этих языках нет. И очень хорошо. И помогали разбираться в описях, потому что они на национальных языках. И сотрудники архивов, и те историки, с которыми я контактирую сейчас, книгу пишу, написала, то есть, уже. Книга называется «Прибалтика. Война без правил. 1939-1945». Она уже сдана в печать, и вот буквально, буквально через месяц-два выйдет.
Ждем.
Она как раз касается вот этой проблематики Прибалтики во Второй мировой войне. Так вот, опять же, в архивах Литвы, Латвии и Эстонии проблем у меня не было. Не было их, практически не было, и с теми архивами, которые мне очень были нужны, это архив внешней политики, то есть архив МИДа.
Нашего
МИДа. Там поначалу было некоторое недопонимание, просто действительно недопонимание, я думаю, что это бюрократическое, но потом действительно важнейшие документы, в том числе касающиеся вот проблемы вступления республик, переговоров и так далее, были даны в том объеме, который, в общем, позволил серьезно эту тему изучить. В Российском государственном архиве военно-морского флота, где хранятся уникальные, мало, в общем, доступные документы по размещению советских баз, морских баз на островах Эстонии, на прибрежных, в прибрежных районах Латвии и так далее. То есть это уникальные документы получила. В Центральном архиве ФСБ, где документы по Рижскому процессу, это вот послевоенный, так называемый советский Нюрнберг над нацистскими преступниками, тоже получила. Единственный отказ был из службы архива службы внешней разведки нашей. Там был отказ.
Разведчик. На страже. Вот нам прислал человек СМС-ку с двумя словами. Пыталовский район, знак вопроса.
Но это имелось в виду... Это как раз те превращения, на которые вы намекнули.
По поводу географии.
Спорный вопрос. Но это, опять же, да, при присоединенных республиках, опять же, это вот этнический вопрос. При присоединении республик уже в 45-м году после победы, вот эти вот спорные районы, спорные в том смысле, что в них была превалирующая часть русского или русскоязычного населения. Они отошли в состав РСФСР. Вот таким образом это и получилось, пытался.
А как вы думаете? Что-то опять вот такие вопросы вдруг приходят в голову.
Я думаю, много.
Да. Ну, это хорошо. Видите, а я изредка.
Но, поэтому у нас хороший тандем.
Ну да, в 1939 году, в августе, немцам жалко было отдавать Прибалтику?
Я не думаю, я знаю. Сказала я и схватилась за очередную бумажку.
Плохо, видите, как
17 июня 1940 года, когда фактически аннексия прибалтийских государств, ставших республиками, уже в общем состоялась, еще не де юре, но уже и де факто тоже, Молотов имел разговор, это я смотрела МИДовские документы, как раз секретариат Молотова, в архиве внешней политики. Молотов пригласил германского посла Шуленбурга, как раз чтобы проинформировать его о балтийских делах. И, что важно, поздравить с победой германской армии, потому как в это время войска вермахта вошли в Париж.
Во Францию.
Как вы понимаете, не поздравить с этим советское правительство, немецкое правительство не могло.
Так а вот. Немецкое правительство поздравило советское правительство?
Поздравило. Как раз об этом и речь. Так вот, значит, информация, согласно протокольным записям, значит, архива секретариата Молотова, свелась к следующему. Советский Союз договорился с Литвой, Латвией и Эстонией о смене правительства. Договорился о смене правительства. Хорошо звучит, да? О смене правительства этих стран, вводе советских войск на их территорию. Основной причиной явилось то, что Советский Союз не хочет оставлять в прибалтийских странах почву для английских и французских интриг. Вот в этом смысле особенно можно было поздравить с вхождением вермахта в Париж. С другой стороны, Советский Союз не хочет, чтобы из-за прибалтийских стран его поссорили с Германией. И так далее, и так далее. В прибалтийских странах имелись элементы, которые могли бы использованы для этого, что было бы крайне нежелательно. Переговоры успешно закончились, речь идет о Прибалтике. Советский Союз хочет обеспечить со стороны балтийских стран просоветскую политику. Советские войска уже вошли в прибалтийские страны, никаких инцидентов не было. Вот это подчеркнуто, действительно, инцидентов не было. Все мероприятия должны обеспечить полное уничтожение какой-либо почвы в прибалтийских странах для проведения антисоветской политики. Это, кстати, вот год спустя, чуть меньше, как раз, то есть ровно год, 17 июня 41 года закончится депортация. Это как раз уничтожение почвы для антисоветской политики. И, наконец, меморандум, который приняло немецкое правительство по итогам переговоров Шуленбурга с Молотовым. Угу. Шуленбург послал, естественно, информацию в Берлин. И несколько часов спустя буквально пришел ответ в виде меморандума германского правительства. Германия не имеет намерений вмешиваться в политические дела прибалтийских государств. Все. То есть договоренности
то есть
были поддержаны.
Это нейтральная позиция абсолютно.
Более чем нейтральная. Ну, надо сказать, что она была хорошо продумана. Например, для этнических немцев, живущих, имевших латвийское, литовское, эстонское гражданство, таких там было много, как вы понимаете. Остзейские немцы, к ним относятся, например, Розенберг и многие другие.
Да, Розенберг сам же.
Будущий рейхсминистр восточных территорий. Так вот, были созданы специальные комиссии, которые обеспечивали беспрепятственный выезд немцев, изъявивших желание репатриироваться в Германию. Выплата компенсации за то имущество, в том числе недвижимость и предприятия частные, это был исключительный случай. Все остальные ведь Советский Союз экспроприировал, как и во всех остальных случаях, когда происходила национализация. В случае с немцами это было вот корректно решено.
Нам здесь продолжают присылать территориальные завоевания. Здесь, ну, Петаловский район так и есть, да? Карельский перешеек, Приладожье, Ивангород. Но это
нет, Ивангород, извините, Нарва и Ивангород – это две разные
это
части. Ивангород вещи, всегда
да.
был российским, а вот Нарва, она и есть Нарва. Ну, Карельский перешеек не имеет никакого отношения
вообще,
к Прибалтике.
Да, это
другая
это
война.
Это вообще это с финнами.
Это финская война, совсем другая. Но, вот. Но что касается приобретений, тут я опять же хочу вас немножко справедливости ради, это принципиально сказать, что в ходе Второй мировой войны, для нас Великой Отечественной, можно вспомнить и, например, о таком, так сказать, приобретении территориальном, как впервые в истории, например, Литвы, ну, характерный такой, вернее, такой яркий пример, в географию литовского, теперь уже государства, да, опять восстановившего независимость, вошли и Клайпеда, Мемель, которая была аннексирована немцами, и Вильнюс, чего никогда не было. Так что приобретения были отнюдь не только у России, вернее, так сказать, теперешней России, да, но и у других государств.
Ну вот Анатолий Излюберец нам написал, в общем-то, вопрос, который меня мучает. Как-то его надо как-то так...
Чтобы... Вы не мучитесь, давайте попробуем.
Да, нет, чтобы совсем цинично уже не выглядеть, но тем не менее, ну что делать, если история такая? Ну, он пишет, или я вас спрашиваю, как ни парадоксально, а депортация из Прибалтики и Западной Украины в 42-м году в Сибирь спасла многих людей. В 41-м, ну да. Он пишет в 40-м, поэтому...
Ну да.
Спасло... многих людей от немецкой оккупации и от того, что могло быть хуже.
Вы знаете, это вопрос очень точный.
В первую очередь, еврейское население.
Это очень точный вопрос. И в Латвии, кстати, опубликованы на этот счет. Я говорю о Латвии, я просто видела латвийский учебник «Латвия 20 век», где об этом написано, например, при всей небесспорности этого учебника, но тем не менее. Там действительно указано то, что, кстати, что в процентном соотношении по отношению, извините за тавтологию, в процентном соотношении к численности диаспоры еврейской, да, в Латвии, то евреев пострадало больше, чем там русских, и именно в Латвии, и латышей при депортации. Именно не в абсолютных цифрах, да, а по отношению к диаспоре, потому что было много предпринимателей и так далее, имевших частную собственность и так далее. И именно они выжили. Это к вопросу, который вы только что озвучили. Действительно, и в Литве то же самое, и в Эстонии тоже, хотя в Эстонии ситуация другая, поскольку она была оккупирована немцами позже, чем Латвия и Литва, многих удалось успеть эвакуировать просто, да, ну, на территории Ленинградской области и дальше. Вот. А вот в Литве и в Латвии действительно многие те, кого депортировали в Сибирь, избежали немецкой оккупации. А в случае с евреями они избежали Холокоста. И те, кто выжил в Сибири, хотя тоже далеко не все условия же были очень тяжелые для всех.
Но расстрелов не было.
Не, расстрелов не было. Ну, кроме приговоренных к высшей мере наказания, но вот это относительно...
А были, да?
Ну, к высшей мере наказания были. Ну, как, репрессии были по всем пунктам. Сослать, арестовать, расстрелять.
А вот это тоже, да, тоже интересный вопрос, но, правда, я его по-другому сформулирую. А когда начались эти депортации, русское население этих государств, этих республик, то есть настолько они были интернациональны, что русских тоже не пожалели.
Абсолютно.
То есть также наравне со всеми.
Я же говорила об этом. Да? Наравне со всеми, а кто кое-где по определенным категориям населения, ну, например, члены белогвардейских армий. Это
ну,
откуда?
Это да,
кто?
Да.
Это те, кто эмигрировал в независимые страны Балтии.
Ну да, это эмиграция,
это
русская эмиграция.
Русская интеллигенция, русскоязычная изначально, прибалтическая.
Ну, да, скорее,
да, и именно понятно, русские, дворяне и все. Террор был интернациональным, абсолютно. То есть тут скидок на национальность не делалось.
Так, это мы ответили, какой был социальный... Так, почему Прибалты обвинили евреев? Глупость какая-то. Так, Ивангород и Печоры были составы Эстонии до 45-го года, пишет нам Леонид.
Ну, Было такое же разделение, как в случае с этим Поталовским районом.
Да, ну,
поскольку это были два города-сателлита, граница буквально проходила по реке Нарове. И, опять же, считалось так, что русский город Иван-город, с русским населением остается в составе Российской Федерации, а к Эстонии отходит город Нарва. Хотя это, в принципе, два города-сателлита. Вот и все.
Хотя они фактически один
город. Это один город, по сути. Будапешт, да? Как Будапешт с Будапештом. Буквально. Так там и сейчас погранпункт стоит. Я хорошо помню, я была в Ивангороде еще в советское время, школьницей с родителями. И там как раз на мосту, где просто было условное обозначение границы, с Эстонской ССР, был лозунг «Советская Эстония приветствует вас». И мой папа, с которым вы были на машине, посмотрел на этот лозунг и сказал, это неправда. Я говорю, что, Эстония это не советская? Папа говорит, нет, она советская, но она нас не приветствует.
Вот как с детских лет вас
меня приучали. Меня воспитывали в таком духе, да.
Да. Каков был, по-моему, мы с вами говорили или не говорили, какова была численность советских войск вошедших?
Вы знаете, по изначальным договорам...
А знаете, почему я спрашиваю, там у нас мало... Это все-таки, преддверие Великой Отечественной войны, канун Великой Отечественной войны. И, здесь надо быть военным стратегом и там, специалистом в военном деле, но вот это не было слишком большим отвлечением все-таки от... того направления, которое, как выяснилось, оказалось решающим.
Отвлечением не было, там было где-то 15 тысяч, где-то 25.
Нет, это вы говорили, да. Но на границе там было сосредоточено чуть ли не полмиллиона.
На границе в общей сложности для перехода прибалтийских разнообразных границ было действительно сосредоточено более 4 тысяч самых разнообразных контингентов, начиная от ВВС там, и заканчивая погранвойсками НКВД.
Больше
400
тысяч.
Это те, кто в результате границу не перешли. Это в случае... Правительства Балтийских государств не принимали вот те ультиматумы о смене правительства и так далее. То есть, если бы была, о чем я и говорила, была бы необходимость начать, по сути, военные действия. Для того и лагеря для военнопленных создавались. Но этого ничего не произошло. Никакого перехода границ в этом смысле не было, потому что все три государства в обозначенные временные сроки приняли ультиматумы советского правительства.
И последнюю смс-ку зачитаю. Латвия единственная республика в Прибалтике, где сохранила жесткая иллюстрация в законах по отношению, в том числе, к бывшим советским военнослужащим. И вопрос. Что там такое особое произошло во время войны? У нас нет времени отвечать. Купите книжку Юрия Кантер, которая скоро выйдет по поводу Прибалтики, всех трех стран Прибалтики в 1939-1945 году, годы войны, и, может быть, там, я даже не сомневаюсь, вы там найдете ответ на этот вопрос. Это была программа «Цена победы». Прощаемся на целую неделю. Через неделю встретимся. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Спасибо, Юлий Хант.
Программа «Цена победы».